5, страница 190, кассета 2, Псалом 44. «Как он уничижил себя для того, чтобы ты возвысь, тебя возвысить, и умер для того, чтобы тебя сделать бессмертным, так и сделался клятвой для того, чтобы тебя исполнить благословение». Что может сравниться с этим благословением, когда посредством клятвы подается благословение? Не сам он имел нужду в благословении, но подает его тебе. Как тогда, когда я говорю, что он уничижился, я разумею не какую-нибудь перемену в нем, но домостроительное его снисхождение, так и тогда, когда говорю, что он получил благословение, разумею не то, будто он имел нужду в благословении, но опять выражая домостроительное его снисхождение. Итак, благословение относится к человеческой его природе. Христос, воскресший из мертвых, более не умирает, Римлянам 5:6, и не подлежит клятве. Или лучше сказать, он и прежде не подлежал ей, но принял на себя клятву для того, чтобы тебя избавить от нее. Псалом 44:4. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею». Что значит такой переход и такая перемена речи? Говоря об учителе, а таков смысл слов, изливать благодать из уст твоих, пророк внезапно изображает нам вооруженного царя, и притом не в виде пророчества, но в виде просьбы. Он не сказал «припаяшется мечом своим», но просит и говорит «припаяшь себя мечом твоим». Потом к этому вооружению преусокупляет красоту, представляя его то вооруженным, то прекрасным. «Красотою, — говорит, — твоею, добротою твоею». А далее стрелком стрелы, говорит, твои, изощренные, сильные, острые стрелы твои. И опять победоносным и торжествующим народы падут перед тобою. Они сердце врагов царя, наконец, этого самого воина, царя, стрелка, победителя, представляет намащенным благовониями. Вся одежда твои, как смирный алой и кассия. Что общего между оружием и благовониями? Между мечом и намощением, между ротоборством и учением, между луком и украшением. Последние знаки мира, а первые войны и сражения. Кто же этот мирный и вместе воинственный, источающий благовоние и вместе облегшийся в оружие, исходящий из великолепных чертогов и вместе истребляющий тысячи врагов, и производящие такие поражения? Как мы разрешим это недоумение, если верно узнаем, что и об отце его говорится тоже? Так и отца пророк в другом месте представляет вооруженным, когда говорит, если кто не обращается, он изощряет меч свой, напрягает слух свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смертные. Псалом 7:13. И еще в другом месте говорится, облечется в броню правды, Премудрости 5:18. Видишь одинаковую их власть? Как там говорится, оружие свое изострит, не по чьему-либо повелению, но сам собою. Так и здесь говорит, стрелы твои изощрены, острые, народы падут перед тобой, они в сердце врагов царя. Потом, желая выразить, что Господь совершает все собственной силой, пророк говорит, «Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего». Точно так же говорит и пророк, «Ты не от кого-нибудь другого, говорит, получаешь силу, но сам в себе довольно имеешь ее. И сам Бог мира, послушай, что говорит ученикам, не пришел я не извести мир на землю, но меч». Матфея 10:34. И еще. Огонь пришел я не известь на землю, и как хочу, чтобы он возгорелся. Лука 12:49. А пророк говорит и о том, как он придет, сойдет, как дождь на руно, и как капли, каплющие на землю. Псалом 71:6. Все это я говорю для того, чтобы вы были внимательны и, уразумев в точности смысл выражения, разрешили для себя недоумение. Приведенное выражение означает действие Божие. Так и здесь, когда ты слышишь «припаяшь меч твой по бедру сильный», то знай, что этим означается его действие, равно как и словами «лук и стрелы». Как, приписывая Богу гнев, Писание не страсть усвояет ему, но означает этим выражением наказующие действия его и имеет в виду тронуть людей грубых. Так и приписывая ему оружие, оно выражает то же. Так как мы наказываемся не сами собой, но посредством других орудий, то пророк, желая показать наказующую силу Божию, выражает ее знакомыми нам названиями, не для того, чтобы мы представляли у Бога оружие, а чтобы ощутительнее выразумели его наказание. Но, скажем, многие потерпели от этого вред, без причины, напрасно и по собственному неразумию. Уже и по тому самому, что говорится о Боге, они должны были понять, что здесь говорится в переносном смысле, но Писание еще и другими выражениями не приминуло вразумить их, что Бог бесстрастен. В другом месте послушай, как пророк выражает скорость божественного наказания. «Да воскреснет Бог, и расточатся враги его!» Нужно ли оружие? Нужен ли меч? Довольно, говорит, одного только воскресения. Но это еще чувственное выражение. Поэтому в другом месте он говорит: «Презирает на землю, и она трясется» – Псалом 103:32. И еще: «Пред лицем его трепещет земля». Но это еще чувственное выражение. Послушай более высокое: «Все, что восхотел, сотворил». Для него довольно только захотеть. Впрочем, и здесь смотри, как в самых чувственных выражениях пророк внушает, что Бог ни в чем не имеет нужды. Он не прежде упомянул об оружии, как назвав его сильным, и, исчислив оружие, всю победу приписал его деснице, то есть его существу и его могуществу. И другой пророк, выражая, тоже сказал: «Начальство его, сила его на раменах его», сказав не для того, чтобы ты представлял в Боге раму, то есть плечо, да не будет, но чтобы знал, что Бог не нуждается в содействии других. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею». О чем говорит здесь пророк? Этими чувственными выражениями он означает силу Христа, которую он восстановил вселенную, которой он окончил войну и поставил трофей. Подлинно была война жестокая, жесточе всех других войн. Не против враждебных варваров, но против бесов, нападающих на нас и развращающих всю вселенную. Потому и Исаия сказал: «Между сильными будет делить добычу, и еще Дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение». Потому Павел везде в надписании послания говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего». И еще: «Он есть мир наш, сотворивший из двух одно» – Ефесянам 2:14. А чтобы ты, слыша слова, припаяшь меч твой, не разумел меча чувственно, то присовокупляет и следующее пророк: «Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильным, славою твоею и красотою твоей». То есть меч его, красота его, доброта его, слава, достоинство, величие, великолепие. Божественное существо ни в чем не имеет нужды для исполнения своих предначертаний. Оно все довольно. Таким образом, пророк призывает его выйти на брань за вселенную. Далее от выражений высоких опять нисходит к чувственным. После слов «меч» и «бедро», упомянув о красоте, он опять переходит к чувственным выражениям и говорит: «Надень и царствуй». Словом «припаяшься» он указывает нам на лук и стрелу, а потом, опять желая показать, что для него не нужно оружие, присовокупляет: «И красотой твоей, всем украшением твоим поспеши воссядь на колесницу. Ради истины и кротости и правды десница твоя покажет тебе дивные дела». Царство же, разумеется, здесь то, которое он пришедший устроил в последние времена. Царство общения и ведения. 193. Сказанные слова выражают сильное желание пророка, уже созерцающего деяния Христа и вселенную, руководимую им к истине. Поэтому он и употребил эти выражения в повелительном наклонении. Такие выражения обыкновенно употребляют и низшие из пламенной любви к высшим. «Ради истины, кротости и правды» приводит имя истины. Видишь, как Писание объясняет само себя и показывает, что это победа умосозерцаемая и духовная. Упомянув об оружии, меч и луки, для чего пророк говорит здесь о кротости? Какая связь между кротостью и войной, смирением и сражением? Великая, если рассмотреть внимательно. Так и Давид, и Моисей были мужи кроткие. О первом Писании говорит: «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его». Псалом 131.1. Та же и Моисею. Моисей был кратчайший человек из всех живущих на земле. Числа 12.3. И однако эти мужи, кратчайшие из всех, были строжайшими из всех. Впрочем, если желаете, скажем наперед об их кротости. Блаженный Давид, неоднократно улавливая Саула и имея возможность умертвить его, не наложил на него руки. Когда и другие советовали ему умертвить, он пощадил Саула и укротил свой гнев. Даже когда Симей столько оскорблял его и смеялся над его тогдашним несчастьем, и когда военачальники хотели догнать и убить дерзкого оскорбителя, то какие произносит он слова, исполненные всякой мудрости? Второе царство, 16. Равно и в отце-гонителе и бесстыдном юноше, как он просил своих военачальников: «Пощадите мне, — говорит, — отрока Авессалома». И вначале, когда он разговаривал с братьями своими, негодовавшими и завидовавшими будущей его победе, представь, как он кротко отвечал: «Не слова ли это?» А Моисей? Послушай, что говорит он о тех, которые бросали в него камнями и хотели умертвить его, если бы могли. «Если не оставишь им грехи, Господи, то и меня изгладь из книги жизни, в которую вписал». Исход 32.32. Также, когда другие возбуждали в нем ревность, хотели раздражить его, он произносит следующие любомудрые слова: «О, если бы и все в народе стали пророками». Числа 11.29. Также за сестру свою, порицавшую его, какую он возносит молитву. Числа 12.13. И во многих других случаях можно видеть кротость его, когда, например, возбранено было ему войти в землю обетованную, в Палестину. Он со всей кротостью беседует с иудеями. И однако этот кроткий муж нашел справедливым, чтобы Дафана, Верон и Корея, восставшие против священства, были поглощены землею, а другие, принесшие чуждый огонь, были сожжены. И кроткий Давид поразил Голиафа, прогнал войско и одержал победу. Вообще кроткому свойственно прощать обиды, нанесенные ему, и мстить за обиды, нанесенные другим. Так поступал и Христос. Он на кресте говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». И, оплакивая Иерусалим, говорит: «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, и не захотели. Вот оставляется дом ваш пуст». Будучи заушаем, сам не заушал, но и оправдывался перед заушающими. Будучи называем беснующимся, изгонял бесов. Будучи называем обманщиком и нечестивцем, руководил людей в Царство Небесное. И ученикам своим он заповедал всегда переносить мучения, преследования, гонения и занимать низшее место. «Если, — говорит, — кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугою». И в пример приводил самого себя, как, говорит, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы служили ему, но чтобы послужить и отдать душу свою для избавления многих. «Если же он изгонял бесов, поражал дьявола, истреблял заблуждения, то это есть доказательство особенной кротости, чтобы всякое зло истреблять, а одержимых им освобождать от него, враждующих бесов поражать, а страждущих от них избавлять от бедствий. Всего же ради истинной кротости и правды, сказав о войне, сказав о приготовлении к борьбе, показал вооруженного воителя, пророк говорит теперь о доблестных делах его царствования, показывает род трофея, объясняет свойства победы. Другие цари, люди, все ведут войну или за города, или за деньги, или по вражде, или по тщеславию, а он не по чему-нибудь подобному, но ради истины, чтобы насадить ее на земле, и кротости ради, чтобы сделать кроткими людей, которые свирепее диких зверей, и правды ради, чтобы страждущих под игом беззакония сделать праведными, сначала по благодати, а потом и за добрые дела их. И десница твоя покажет тебе дивные дела. 185. Видишь ли, как пророк опять открывает достоинство совершающего все это. Выше он сказал об оружии, мече и перешел к красоте и возвел слушателя к невещественным понятиям, потом не шедший к чувственным выражениям, к луку, стрелам, мало-помалу опять возвел слушателя, сказав о причинах борьбы, истине, кротости, правде. А теперь он изображает и самый образ победы. Какой же именно? И десница твоя покажет тебе дивные дела. Смысл слов его следующий. Это существо сильно само собою. Сила его сама по себе достаточна, как для того, чтобы видеть все нужное к исполнению, так и для того, чтобы привести все это к окончанию. Хорошо выразился и другой переводчик. Покажет страшная десница твоя. И действительно, дела его весьма страшны и ужасны. Разрушена смерть, расторгнут ад, отверст рай, открыто небо, обузданы бесы, соединилось горнее с дольним. Бог сделался человеком, человек вошел на царский небесный престол, оживилась надежда воскресения, чаяние бессмертия, вкушение неизреченных благ и все прочее, что совершилось с его пришествием. Потому, другой переводчик и говорит, наставить тебя на страшная десница твоя, выражая, что это существо, сильно само собой, что сила его достаточна и для составления, и для исполнения предначертаний. А 70 толковников сказали, наставить тебя дивная десница твоя, то есть не только дела его достойны удивления, но и то, как чудно они совершены. Смертью попрана смерть, клятвою разрушена клятва, и подано благословение. Через вкушение мы изгнаны прежде из рая, и через вкушение опять введены в рай. Дева изгнала нас из рая, через деву мы обрели вечную жизнь. Чем осуждены, тем и увенчаны. Созерцая все это, пророк и говорит, наставить тебя дивна десница твоя. Нужно ли для него оружие? Нужен ли меч, лук и стрелы? Видишь ли, как это существо сильно само собою? Но смотри, как пророк опять, подобно искусному художнику, нисходит от высоких выражений к чувственным. Изощренные стрелы твои остры, народы падут перед тобой, а не в сердце врагов царя. Упомянув о стрелах, смотри, как он опять прибавляет слово «сильный», дабы ты знал, что Христос не имеет нужды в стрелах, а силен сам собою. Порядок мыслей таков. Остры стрелы твои сильны, сердце врагов царя. А слова «падут народы пред тобою» поставлены в середине. Здесь, мне кажется, двоякий смысл. Или пророк говорит о пленении иудеев, покорении и разрушении их города. Или в переносном смысле называют стрелами силу слова евангельского. Подлинно, быстрее стрелы это слово прошло по всей вселенной и коснулось сердца прежних врагов царя. Не для того, чтобы умертвить их, но чтобы привлечь их к себе, как случилось и с Павлом. Не погрешит? Кто назовет стрелой то слово, которое, шедше с неба, коснулось сердца прежнего врага и сделало его другом. «Падут перед тобою народы!» Видишь ли успех войны? Примирение бывших прежде противниками, научение их оглашения? Это падение и подпадение под власть его служит для всех основанием и источником возвышения, потому что он покорил их себе, освободив от гордости, тщеславия и бесовского заблуждения. Другой пророк представляет его обогренным кровью и говорит, «Кто сей, пришедший от Едома в червленных одеждах от Васора?» Исаия 63.1. Здесь не говорится об оружии, луке и стрелах, а об одежде. Выражение также чувственное, но менее чувственное, нежели псалмопевца. И здесь также при самой чувственности выражения пророк возводит мысль к предметам бестелесным. На вопрос, почему червленные ризы, он отвечает, я топтал, точила один, выражая легкость победы и то, что не имел никого своим помощником, что он силен сам по себе. Как там сказано, и десница твоя покажет тебе дивные дела, так и здесь, я топтал, точила один. Как легко для виноделателя выжимать ногами виноград, Так легко и для Бога совершать, что хочет, или даже не так, а гораздо легче. Престол твой, Боже, вовек. Жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Что скажешь здесь, иудей? О ком это говорится? Что скажет еретик, если скажет, что говорит об Отце, престол твой, Боже, вовек? То как отнесет к нему следующие слова его? Посему помазал тебя, Боже, Бог твой. А Отец не Христос, и помазан был не он. Отсюда ясно, что здесь говорится о единородном, о котором и выше было говорено, о котором Исаия сказал, что царству его не будет конца. 197. Но, может быть, кто-нибудь спросит, почему пророк говорит теперь о божестве Христовом, между тем, как прежде говорил о домостроительстве воплощения. Так поступает евангелист Матфей. Он начинает с воплощения и в самом начале говорит «Книга родословия Иисуса Христа». Подобным образом поступает Лука и Марк, один только Иоанн иначе. Он сначала говорит о божестве. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И сказав о нем многое, потом уже и говорит, и слово стало плотью и обитало с нами. Впрочем, хотя он при написании Евангелия поступил противоположно другим евангелистам, но и при этом показал великое с ними согласие. Но скажешь, сообразно ли с разумом, что в противоположном было согласие? Разве ты не знаешь, что есть и не есть, пить и не пить, давать и не давать, суть действия противоположны между собою? И однако врач нередко употребляет то и другое вместе, не противореча самому себе, но действуя вполне согласно с самим собою. Он имеет в виду только одно – здоровье больного. Тоже было и с евангелистами. Также лето противоположно зиме, но у них одна цель – возрастание и созревание плодов. И весь мир состоит из противоположностей, но в нем видна великая стройность ко благу нашей жизни. И Христос шел путем противоположным Иоанну Крестителю. Он вкушал, а тот не вкушал. Пришел, говорит Иоанн, не ест и не пьет, и говорят, бес в нем. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино. Но хотя действия их были противоположны, они имели в виду одну цель – спасение уловляемых. Так и в порядке повествования о божестве и воплощении. Хотя Иоанн поступает противоположно прочим евангелистам, однако он весьма согласен с ними. А почему так, я объясню. Это потому, что в начале, когда слово еще не было посеяно, надлежало останавливаться на учении о домостроительстве и внушать учение о воплощении, начиная с более чувственного и вещественного. А потом, когда это учение утвердилось, когда эта проповедь принята, благовременно было восходить и выше». Потому и пророки, когда говорят о Христе, прежде всего начинает речь с домостроительства, воплощения. Так, смотри, Михей начинает. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, как немалого владения Иудиных, из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Михей 5.2. Из Вифлеема, конечно, произошло не божество, а плоть. Но не останавливаясь на одном этом, он восходит и к божеству. И происхождение его от начала дней вечности. Так и Исаия говорит, «Се дева во чреве примет и родит сына, нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Видишь ли, как и он от плоти восходит к божеству. Так же поступает он в другом месте, когда говорит, «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий». «Властелин, князь мира, отец вечности». Видишь ли, как он опять, начиная с отрочества и воплощения, и как бы восходя по ступеням, останавливается на божестве. Так и отец его сначала был познаваем из творения. Ибо невидимое его, говорит Павел, вечная сила его от создания мира через рассматривание творений видимы. И сам Бог часто является в чувственном образе, мало-помалу возводя род человеческий к невещественным понятиям. Впрочем, удивительно ли, что он делал такое распоряжение касательно догматов, если в предписаниях и заповедях он поступает точно так же? Потому и пророк здесь так располагает речь свою, восходя от плоти к божеству. уста относятся к плоти, от божества нисходя опять к плоти. И таким разнообразием речи, устрояя спасение получаемых, престол твоего же век века. Престолом называется здесь не просто престол, но царство. Здесь он называется вечным, а в другом месте высоким. Видел Господа, говорит Исаия, сидящего на престоле высоком. И еще, высок престол твой, Исаия 26:11. Другой пророк видел Господа сидящим на престоле славы, Даниил 7:9. А Давид указывает на престол человеколюбия. Милость и суд от престола исходит. 199. Все это сказано о царстве его, то есть, что оно бесконечно. Таков смысл его во век века, что оно славно, высоко, крепко и могущественно. А что оно безначально, это выражает пророк в другом месте, когда говорит «И царство твое, царство всех веков». Как престол есть знак царства, так жезл – знак и царства, и судебной власти. Потому пророк и говорит «Жезл правды, правоты – жезл царства твоего». Там чистая справедливость, там чистая праведность, там нет ничего прикровенного. Пусть выслушают это люди неистовствующие и сумасшедшие или того худшие. Кто же эти люди? Те, которые осуждают промысел Божий, спрашивают, почему то и то произошло таким образом? Подлинно, не безумно ли? Тогда как от плотника, разрубающего и распиливающего дерево, присутствующие и видящие это не требуют ни объяснения, ни отчета. И у врача, рассекающего и прижигающего тело, или заключающего больного в тесной комнате, и предписывающего ему диету, ни один из присутствующих, ни сам больной, не спрашивает о причинах его распоряжений, и кормчего, натягивающего веревки и распускающего паруса, или спускающего и погружающего бока корабля, не допрашивают и не исследуют причины действия каждого из этих мастеров, но молчат и остаются спокойными, хотя они часто погрешают в своем деле. От неизреченной премудрости, от неизреченного человеколюбия, от беспредельного промысла спрашивать причины и требовать отчета. Не безумно ли это? Оказывать помощь и отдавать имущество в пользу обижаемых и бедных решается не скоро, а постоянно допытывается, почему такой-то стал нищим, почему такой-то беден, почему такой-то богат. Раб лукавый и неразумный, почему ты не опускаешь очей своих вниз, не осуждаешь самого себя, не обуздываешь своего языка и не удерживаешь своего ума? Почему, перестав исследовать все это, не обращаешь своей любознательности на собственную жизнь? Посмотри на свои дела, на бездну своих грехов, если ты заботлив и любознателен. Потребуй от самого себя отчета в словах, которые ты говорил, и делах, которые ты делал. А теперь ты оставишь себя самого без исследования, между тем, как такая беспечность принесет наказание, а такое исследование послужило бы ко спасению. Осмеливаешься судить Бога и прилагаешь новый грех к грехам своим. Разве не слышишь пророка, взывающего к Богу? Жезл правоты, жезл царства твоего. И другого, который говорит, суд его, как свет выйдет. Осия 6:5. Если ты не знаешь в точности всех дел Господа своего, то за это прославляй его, за это особенно поклоняйся ему. За неизреченное его величие, за непостижимое его промышление, за многообразное и премудрое его попечение. Возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Сказав выше о славных делах Христовых, победах, трофеях, спасение вселенной, которое он исполнил истинной кротости, правды, и желая показать, что всему этому и следовало быть, пророк далее говорит о достоинстве совершившего это, что он есть Бог, царь бесконечный, неподкупный судья, любящий праведных и ненавидящий злых. Так как он таков, говорит, то им и совершено все это. Поэтому никто пусть не сомневается, совершивший все это совершил как могущий, и желающий этого. Сказав возвышенно о божестве его, пророк опять низводит речь к плоти его и говорит, «Посему помазал тебя, Боже, Бог твой». Другой переводчик говорит: «На сие помазал тебя, на то, чтобы исполнить сказанное, истребить беззаконие, насадить правду, совершить то, что ты совершил». Но не смущайтесь, когда слышите, что все это приписывается и Отцу. Писание говорит так, не отнимая у Него этих дел, но приписывая Отцу свойственное Сыну, равно как и свойственного Отцу приписывается Сыну. «Ибо мое все твое, сказал Господь, и твое мое». Так и Павел, беседуя в воскресенье, говорит: «Бог воздвиг его из мертвых», а Иоанн говорит: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Что значит елей радости? Христос помазан был не елеем, а Духом Святым. Поэтому пророк и присовокупил: «Более соучастников твоих», выражая то самое, что никто не был помазан так, как он. Прежде Христа было много помазанников, но ни одного такого. Было много агнцев, но он превосходнейший. Было много сынов, но он единородный. Все это свойственно ему преимущественно, не только по божеству, но и по домостроительству воплощения, потому что никто, кроме его, не был помазан таким духом. Не удивляйся, что пророк называет это елеем. Он, как пророк, говорит прикровенно.
Хорошо сказал он,
радости. Чтобы показать, что это дело радостное, так как плод Духа – любовь, радость, мир. Другой переводчик говорит «елеем красоты», а в еврейском – украшение, славы, красоты. Если же сказать «веселье», то это справедливо. Как слыша о мече, стрелах и луке, ты разумеешь не меч, стрелы и лук, но силу Христову, совершившую все то, о чем я выше сказал, так и слыша о елее, не разумея простой елей, но помазание. Елей был только знаком Духа, а главное и необходимое – Дух. Если так, то не сомневайся называть его помазанником, как назывался помазанником Авраам и пророки, хотя и не все они были помазаны елеем. Как сказано: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Когда же был помазан Христос? Когда сошел на него Дух в виде голубя. Более соучастников пророк называет здесь всех исполненных Духа, как говорит Иоанн, «И от полноты его все мы приняли». А Христе говорит: «Не мерой дает Духа». Еще сказано: «И залью от Духа моего на всякую плоть». А там не говорится от Духа, но весь Дух сошел на него, почему и сказано: «Не мерой Бог дает Духа». «Все одежды твои, как смирно алой и кассия». 1. Некоторые говорят, что этими словами пророк указывает на погребение, а другой говорит, что он выражает особый род помазания. В древности помазание совершалось не этими благовонными мастями, а другими. И дабы ты убедился, что это особый род помазания, он и означил различие веществ, различие силы. Слова «все одежды твои» показывают, что и одежды Христовы были исполнены благодати. Так кровоточивое остановило потоки крови, прикоснувшись к краю одежды его. Впрочем, то и другое объяснение принять нет никакого препятствия. По моему мнению, можно принять то и другое. Притом, нам ничто не препятствует опять сказать то же. Как слыша о луке, мече и подобных вещах, ты не разумеешь их чувственно. Так и слыша о смирне и кассии, ты разумея их не чувственно, а духовно. Из чертога слоновой кости увеселяет тебя. Дочери царей между почетными у тебя. Сказав о том, что Христос совершил, пророк говорит теперь о чести, последовавшей за его делами, что ему будут поклоняться в драгоценных храмах. Слоновая кость в древности была самым дорогим и любимым веществом. Вот почему и другой пророк сказал: «Горе вам, спящие на одрах из слоновых костей» Амоса 6.4. Здесь опять показывается, что проповедь коснется не только бедных, но и покорит и царство. И воздвигнуты будут Христу великолепные храмы. Это уже, как видно, избывается на самом деле. Желая показать силу проповеди, пророк говорит, как она уловила, как пленила жен и мужей бедных и богатых, самих венценосов и супруг их, и как везде воздвигла храмы Богу. Потом, так как уже до этого дошла речь, он еще более распространяет и изображает тех, которые совершают перед ним служение и молитвы, показал, как народы пали перед ним, как он коснулся сердца их, как победил врагов, как наставила его десница его, как он насадил истину, кротость и правду, теперь пророк употребляет переносный смысл, образ речи, изображая как бы на картине церковь и то, что впоследствии сказали апостолы. Один в словах «обручил вас единому мужу, чтобы представить чистой девой Христу». 2 Коринфянам 11:2. Другой «имеющий невесту есть жених» Иоанна 3:29. И третий «уподобило царство небесное человеку-царю, который соделал брак сыну своему». То же самое и он предвозвещает, представляя невесту и вместе царицу. «Дочери царей между почетными у тебя стала, царица одесную тебя в Офирском золоте». Стала, то есть твердо стала, неподвижно, как и Христос говорит в другом месте, и врата ада не одолеет ее. Видишь ли величие чести, видишь ли высоту достоинства? Попранную, униженную он возвел на такую высоту, что она предстоит Богу. Пленная, отринутая, прелюбодейная и нечистая, видишь, какого достигла достоинства? Она предстоит Богу вместе с служебными силами. Сын, как равночестный отцу, сидит одесную его, а она стоит, потому что она, хотя и царица, есть существо сотворенное. Как же Павел говорит, и с ним воскресил, посадил нас на небесах во Христе Иисусе, Ефесянам 2:6. Но в них невнимательно, он не просто сказал «воскресил и посадил», но «во Христе», то есть через Христа. Так, как говорит глава наша «горе», и мы, а мы тело его, то когда глава сидит в горе, и мы участвуем в этой чести, хотя и стоим. «Стала царица одесную тебя в Офирском золоте, как у царя мы разумеем не вещественный лук и стрелы, так и у невесты разумеем не вещественные одежды, но от чувственных вещей возвышайся к богоприличным мыслям». А чтобы никто не разумел здесь чего-нибудь подобного, пророк превосокупил. «Вся слава царицы внутри ее». Внутри. Одежда более всего прочного открыта и на виду у всех, кто смотрит. Впрочем, таковы одежды телесные. А когда говорится о духовных, то устремляй око ума своего внутрь. Эту одежду царь соткал и облег ею церковь в крещении. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Прежде она была нага и безобразна, доступна для всех проходящих по пути. Но как скоро облеклась в эту одежду, то вознеслась на высоту и удостоилась стоять одесную Бога. Хорошо пророк называет ее «в одеждах стала из офирского золота». Одежда ее не однообразна, потому что для спасения нужна не благодать только, но и вера, а с верою и добродетель. Впрочем, теперь идет речь не об одеждах. Дух не имел особенной цели описывать золотые одежды жены. Если Исаия обличает жен, которые украшают себя, и везде роскошь осуждается, то как он стал бы хвалить украшения жены? «Слыши, черри, смотри, преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». 204. Видишь ли, что здесь нет ничего чувственного, ничего телесного, все духовное? В самом деле, каким образом невеста есть и дочь одного и того же лица? Каким образом дочь может быть и невестою? В делах плотских этого не бывает, но иное то, и иное это. А у Бога бывает то и другое вместе. Он сам родил церковь крещением и сам сделал ее невестой своей. «Слушай, черь, и смотри». Он даровал ей два блага. Учение в словах и видение в чудесах и вере. Притом одно уже даровал ей, а другое обещал. «Послушай, — говорит, — слов моих, посмотри на чудеса и дела мои, и внимай увещанием». Какую же заповедь дает он ей прежде всего? «И забудь народ твой и дом отца твоего». Так как он избрал ее из язычников, то прежде всего заповедует отвергнуть это родство, забыть о нем, исторгнуть его из души. Не только бежать от него, но и не вспоминать о нем. «И забудь народ твой и дом отца твоего». Словами «народ и дом» пророк выражает все. Там у них происходящая и жизнь, и учение. «И возжелает царь красоты твоей». Видишь, что здесь говорится не о телесной красоте. «Если сделаешь это, — говорит, — Тогда будешь прекрасною. Тогда царь возлюбит красоту твою.
Но этого не производит красота телесная.
И у неверных мы видим телесную красоту, и между язычниками есть благообразные женщины. Дабы ты убедился, что здесь речь не о телесной красоте, он говорит, что она состоит в послушании ему. А послушание составляет не телесную красоту, но душевную. Если сделаешь это, говорит, тогда будешь прекрасной, тогда будешь любезной жениху, потому что он есть Господь твой. Вот один и тот же является и отцом, и женихом, и Господом. Заповедав оставить отцов своих, забыть народ свой, отвергнуть родство, он доказывает, что эти заповеди весьма справедливы, что в речи есть его великая последовательность, что это так должно быть. В самом деле, если и отец твой он, и жених он же, и Господь он же, то справедливость требует оставить всех других и прилепиться к нему. Не сказал, потому что он отец твой, но потому что он есть Господь твой, дабы тем особенно привлечь ее, что Господь, владыка и отец благоволил быть и женихом ее, что уже доказывает великое промышление и человеколюбие его, что он благоволил быть ее Господом, что он избрал себе ту, которая была рабою бесов и находилась под игом заблуждения, и сделал ее не только рабою своей, но дочерью и невестою. «Забудь, — говорит он, — народ твой и дом отца твоего, потому что ты идешь не к чужому кому-нибудь, а к тому, кто создал тебя, кто всех тех ближе к тебе, кто печется и заботится о тебе, и он Господь и Отец твой. Он все даровал тебе, и поклонится ему. И дочери, дочь Тира с дарами, богатейшие из народа, будут умолять лицо». Какая здесь речь? И связь речи превосходная. Здесь предлагается самое сильное убеждение. «Приди, — говорит, — потому что велика сила его, и все будут повиноваться ему». Не говоря о всей вселенной, пророк указывает на соседний город, который тогда был предан нечестию. Был твердыней дьявола и весьма славился своим богатством. Отчасти он намекает на целое. Мне даже кажется, что он назвал так «всякое нечестие» и «разврат». Писание обыкновенно именами городов выражает нравы людей. Так, например, «слушайте слово Господне, князья Содомские, внимайте закону Бога вашего, люди гоморские». Это говорится к иудеям. Но так как они совершали дела содомские, то и называются содомлянами. Исаия 1.10. И удивительно ли, что оно прозывает их таким отечеством, когда дает им таких же и отцов, например, когда говорит «отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка» из Иезекииля 16.3. И на этом не останавливает укоризны, но даже низводит речь к зверям, как, например, в Новом Завете говорится «змеи, порождение Ехидины и ветхом, яйца аспидов разбили, высиживают и ткут паутину». И еще «так ли вы, сыны мои, такие, как сыны Эфиопии стали для меня?» Амоса 9.7. «Так и здесь живущих нечестиво и развратно он назвал тирянами. Но их, говорит, я преодолею, покорю себе. И покорю так, что они поклонятся, и не просто поклонятся, но и принесут дары и начатки, что составляет высший вид служения и есть знак совершенной покорности. И богатейшие из народа будут умолять лицо твое». Что значит умолять? Почтут, прославят те, которые теперь велики и высоки. Так и сбывается в церкви. Живущих добродетельно почитают и уважают все, даже и те, которые изобилуют богатством и знатностью, потому что добродетель выше всякого богатства. 205. «И вы видите, как церковь почитается всеми. Хорошо сказал пророк лицу твоему, то есть славе твоей, красоте твоей, великолепию твоему. Так как он упомянул о лице, одеждах и красоте, то чтобы кто-нибудь из людей грубых не стал представлять чего-нибудь чувственного». Далее говорит: «вся слава чери царя внутри». Стих 14. «Проникни, говорит, в сердце ее, познай красоту души ее. О них я говорю тебе, хотя упоминаю об одежде, красоте, золоте, бахромах, драгоценностях и других подобных вещах. Но речь о сердце, учение о душе, слово о добродетели, о внутреннем славе». Потом, когда уже вразумил грубого слушателя сказанными словами, он опять смело обращает речь к чувственным изображениям. «В испещренной одежде ведется она к царю под именем золота». Пророк опять разумеет добродетель.
Так и Павел говорит, строит ли кто на сем основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, обозначая названиями этих веществ добродетель и порок. Чтобы ты не представлял себе таким заключающийся внутри, он не дозволяет тебе останавливаться на внешности, но устремляет мысль твою внутрь. Как тело, облеченное золотом, является прекрасным, так прекрасной является и душа, облеченная добродетелью. За ней ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем, с ликованием, входят в чертог царя. Видишь ли украшенную одежду? Видишь ли золотое облачение, цвет девства? Это одежда церкви. И посмотри, с какой точностью, говорит пророк, так как не тотчас ли по основанию церкви просвел прекрасный цвет девства, но уже после, спустя несколько времени, то он и говорит об этом после прочного, когда сказал, что она забыла народ и дом отца своего, украсилась внутреннюю красотою, просияла добродетелью. Поэтому он и говорит, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя во след ее. То есть близкие не по месту только, но и по образу жизни и по учению, согласные с ней, какими нельзя назвать дев еретических, потому что они не близкие к этой царице. Приводятся с весельем и ликованием. Посмотри, как и здесь сияет апостольское учение, и у пророка раскрывается апостольское изречение. Какое же именно? А также вы, которые будете жениться, будете иметь скорби по плоти. Как эти имеют скорбь, так те веселье и радость. Замужняя должна заботиться и о детях, и о муже, и о доме, и о слугах, и о родных, и о свекрах, и о зятьях, и о внуках, и многочадии, и бесчадии. Впрочем, теперь не время описывать множество забот брачной жизни. А дева, распявшись для плоти, отрешившись от настоящего, ставши выше забот житейских, удалившись от волнения мирского и каждодневно взирая на небо, наслаждается радостью духа, вкушает веселье. Впрочем, пророк говорит не только о настоящем, но и о будущем, когда девы с чистыми и светлыми светильниками выйдут навстречу жениху. Храмом царевым он называет здесь жилище царя и чертогами слоновыми брачный чертог. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Так как он упомянул о народе и отцах, сказал, забудь народ твой и дом отца твоего, то желая показать, что она и в таком состоянии будет наслаждаться великим благоденствием, он прибавил эти слова. Бесплодной делается матерью бесчисленных детей, хотя ты, говорит, отторгнута от родителей, но у тебя будут сонмы детей, столь славные, светлые, знаменитые, что они наполнят всю вселенную. 207. Мне кажется, что он говорит здесь об апостолах, бывших учителями в церкви. Далее, описывая силу могущества и славу их, прибавляет, ты поставишь их князьями по всей земле. Нужно ли объяснять эти слова? Я не думаю. О солнце не нужно говорить, что оно светло, а сказано яснее солнце. Подлинно апостолы обошли всю вселенную и сделались владыками выше всех князей и сильнее царей. Цари господствуют при жизни, по смерти же теряют власть, а они по смерти еще более господствуют. Законы царей имеют силу в своих пределах, а заповеди рыбаков распространились по всей вселенной. Царь римский не может предписывать законов персам и персидским римлянам, а эти палестиняне дали законы и персам, и римлянам, и фракийцам, и скифам, и индийцам, и маврам, и всей вселенной. Законы их имеют силу не только при жизни их, но и по смерти. И принявшие их скорее решились бы отдать душу свою, чем отступить от этих законов. «Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки». Пророк объяснил величие власти церкви пространством земли, обширностью вселенной, множеством покорившихся ей народов. Теперь объясняет достоинство церкви с другой стороны, именно тем, что она распространится не только по всей вселенной, но и на все века. «Бессмертно, — говорит, — будет память твоя, начертанная в наших книгах, начертанная в общественном устройстве, начертанная в заповедях». Посмотри, как он пророчествует о продолжительности и собственного пророчества, потому что и эту мысль он выразил словами «Помяну Посему народы будут славить тебя во все веки. Сделаю имя твое памятным в род и род. Хотя я умру, говорит, но и по смерти буду воспевать тебя. Тело мое разрушится, а писания останутся, и закон вечен. Посему народы будут славить тебя. Чем начал пророк, тем и кончил, то есть Христом. Посему. Чего? Того, что ты совершил столь великие дела, поставил таких властителей, обуздал зло, насадил добродетель, обручил себе наше естество, доставил такие неизреченные блага. Посему вся вселенная будет возносить тебе хвалебную песнь не в краткое время, не 10, 20 или 100 лет, и не в какой-либо части вселенной, но земля и море, обитаемые и необитаемые страны, во все века будут петь, воссылая благодарность за дарованное благо. Будем же и мы благодарить за все это человеколюбивого Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 208. На Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пророк со свойственным ему любомудрием отклоняет здесь слушателя от дел житейских и возводит к надежде высшей. «Не указывай мне, — говорит, — на оружие, стены и ограды, богатство, воинское искусство, множество коней, луки, стрелы, брони, толпы соратников, отряды воинов, телесную силу, опытность воюющих. Все это слабее паутины и тени. Если ты хочешь видеть силу непобедимую, прибежище неизменное, крепость непреодолимую, ограду непоколебимую, то прибегни к Богу, обратись к Его силе». Хорошо сказал он, Бог нам прибежище и сила, выражая, что иногда мы побеждаем, убегая, а иногда показывая твердость и сопротивление. Действительно, нужно делать и то, и другое, иногда наступать, а иногда уклоняться. Так поступал и Павел, иногда уклоняясь, а иногда восставая на противящихся слову истины. Так и Христос поступал и научал нас. Так должны поступать и мы. Должно тщательно наблюдать обстоятельства времени и молиться, чтобы не впасть в искушение по слову Евангелия. А когда оно постигло нас, то не малодушествовать, а стоять мужественно. Помощник скорый в бедах. Как я часто говорил прежде, так скажу и теперь. Бог не препятствует постигать нас скорбям, но когда они постигли, Он помогает нам, доставляя нам таким образом пользу и опытность. Слово «сильный», «скорый» нужно отнести к слову «помощник». Подлинно Бог помогает не как-нибудь, но обильной своей помощью подает великое утешение в скорбях. Он подает нам не такую помощь, какая бывает нужна по свойству скорбей, но гораздо большую. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей. Видишь ли, как он подает помощь большую и с великим преизбытком. Не сказал, не будем побеждены, не падем, но не потерпим мы того, что вообще свойственно человеческой природе. Не убоимся, не устрашимся. Почему? Потому что помощь Божия чрезмерна. Называя здесь землю, горы и сердце морей, пророк говорит не о стихиях, но под именем их разумеет невыносимые опасности. Хотя бы мы видели, говорит, все разрушающимся, хотя бы видели невыносимое смятение, хотя бы случилось то, чего никогда не бывало, хотя бы вся природа, так сказать, восстала на саму себя, хотя бы горы подвиглись со своего места, хотя бы все поколебалось в своем основании и смешались самые первые стихии, хотя бы произошло столь великое смятение, и тогда мы не только не будем побеждены, но и не убоимся. А причиной то, что нам помогает, подает руку, содействует владыка всего этого. Если же в этом случае мы не устрашились бы и не впали бы в малодушие, то тем более не устрашимся, если враги нападут на нас и противники вооружатся против нас. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Другой переводчик говорит, когда шумят и метутся воды и колеблются горы в прославлении его, сказав, что мы не устрашимся, хотя бы все пришло в смятение. Пророк говорит потом о силе Божией, что сила его непобедима. Поэтому справедливо говорит, не убоимся. И как всегда, так и теперь указывает силу Божию, то в природе, то в событиях с людьми. Смысл слов его следующий. Бог все потрясает, колеблет, изменяет по своей воле. Для него все удобно и легко. Мне кажется, что пророк разумеет здесь толпу храбрых людей, искуснейших из врагов, бесчисленное множество противников. Но сила Божия, говорит, такова, что от одного мановения его совершается все. Как же можем мы страшиться, имея такого владыку? Бог посреди его. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Сказав о могуществе и силе Божией, о том, что для Бога все легко, пророк переходит к промышлению Божию об иудеях, изображая в кратких словах оказанное им благодеяние. Он столь сильный, столь могущественный и страшный, все держащий и носящий, все потрясающий и движущий, переставляющий и изменяющий, исполнил город наш бесчисленных благ. Река означает здесь обильное, беспрепятственное и щедрое излияние высших благ. Пророк как бы так говорит: «Все блага изливаются на нас, как из источников. Как река, разделяясь на множество потоков, орошает страну, по которой протекает, так и промышление Божие окружает нас со всех сторон, обильно изливаясь, стремительно притекая и наполняя все. Оно не только доставляет нам безопасность, но и непреодолимую помощь, но и духовную радость». Поэтому пророк и говорит: «Бог посреди его, святое жилище Всевышнего». И то немалое благодеяние назвать это место своим селением. 211. И напрасно сказал он Вышний: «Существо столь высокое, необъемлемое никаким местом, неизреченное, удостоило назвать наш город своим селением и со всех сторон охраняет его». Таков смысл выражения «посреди его». Так и в другом месте он говорит: «И сей я с вами». Бог объемлет его со всех сторон. Поэтому он не только не потерпит никакого бедствия, но и не подвигнется. А причиной то, что он получает помощь самую скорую, решительную и всегда готовую. Это именно значит выражение «за утро». «Пошумели народы, двинулись царства». Здесь пророк изображает силу помощи Божией. «Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля». Не в маловажных опасностях, говорит, но когда цари и народы нападали со всех сторон, окружали и осаждали один наш город, он не только не потерпел от них никакого бедствия, но и победил, и преодолел, и рассеял нападавших. Это и значит выражение. «Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля». Как бы одним только глазом покорил города. Выражение чувственное и человекообразное. Бог побеждает не глазом и восклицанием, а одним мановением и произволением. Однако он употребил здесь выражение возвышеннее прежних, желая возвести слушателя выше понятий чувственных. Представляя Бога постоянно вооруженным и желая показать, что все это сказано в смысле переносном, образном и приспособленном к нам. Ведь ни в чем подобном Бог не имеет нужды. Он теперь прибавил: «Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля», выражая, что не только города, народы и селения, но и саму эту стихию Бог потрясает. Впрочем, землей Писание часто называет и людей, как, например, «земля ты, и в землю возвратишься». И на всей земле был один язык. «Господь сил с нами, заступник наш Бог Яковлев». В еврейском вместо «сил» сказано «Саваоф». Смотри, как пророк от земли обращает свою речь к небу, к бесчисленным сонмам ангелов, к ликам архангелов, к высшим силам. «Что указываешь мне, — говорит, — на войско, на варваров, на людей побеждаемых? Представь силу его в небесном царстве, сколько воинств невидимых сил он имеет в своей власти». Справедливо он назвал их силами, показывая их могущество, как и в другом месте говорит: «Сильные крепости, творящие слово его». Так один ангел, некогда сошедший, умертвил 185 тысяч. Если же он столь силен, то неужели не захочет подать нам руку помощи? Не опасайся, говорит этого, поэтому и прибавляет заступник наш. Бог и может, и хочет этого, потому не бойся. А что, если мы недостойны? Но он благоволил к отцам нашим, поэтому и прибавляет. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушая лук и переломил копье, колесницы сожег огнем. Сказав о земле, море, горах, о духовном заступлении и помощи, оказанной им, пророк опять обращает речь к зрителям, указывая на эти трофеи по великой радости и любви своей к Господу и возвещая победы, которые он одержал для них. Хорошо, пророк сказал, чудеса, а не сказал победы и трофеи. Действительно, эти события происходили не по обыкновенному порядку вещей. Победы одержаны не оружием и телесной силой, а мановением Божиим. И самые дела показывают, что сам Господь был их предводителем. Так как слабые побеждали сильных, немногие многих, притесненные притеснителей, и все это совершалось сверхчаяние, то справедливо он называет это чудесами, как случившееся чудесно и распространившееся по всей земле. 212. Не погрешил бы тот, кто приложил бы это в переносном смысле к настоящему времени. Христос прекратил жестокую войну с бесами и распространил по всей вселенной мир. Изображая это, Исаия и сказал: «Перекуют мечи свои на оралы и копья свои на серпы, и не поднимут народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исаия 24. До пришествия Христова все люди облекались в оружие, и никто не был свободен от этого занятия. Города воевали с городами, и везде был слышен шум сражений. А теперь большая часть вселенной в мире. Все безопасно, все занимаются ремеслами. Возделывают земли, переплывают моря. И только небольшая часть носит звание воинов для хранения всех прочих. И в них не было бы нужды, если бы мы исполняли должное и не нуждались в напоминании посредством наказания. А огнем пророк называет здесь гнев Божий и говорит, что они сожгут свое оружие и колесницы, одержав великую победу, что и случилось, как повествует Иезекииль. 39.10. Любознательное, известно это событие. «Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле». Мне кажется, что пророк здесь вещает к язычникам и как бы так говорит: «Познайте силу его и могущество, являющееся во всей вселенной. Но для того вы должны быть спокойными, должны иметь здравую душу». Слово «Остановитесь и познайте» означает это же самое. Оставьте заблуждение, отстаньте от прежнего образа жизни, выйдите из тьмы окружающих вас злых дел, дабы, руководясь указанием чудес и имея спокойную душу, вы познали владыку всех. Для этого недостаточно только знать чудеса, но нужно иметь и признательную душу. У иудеев также были чудеса. И однако это нисколько не послужило к их спасению. Как лучи солнечные недостаточны для того, чтобы видеть, но нужен глаз чистый и здравый, так и здесь. Одних чудес недостаточно. Вот почему пророк, сказав о чудесах, желающим получить от них пользу, внушает отрешиться от окружающих их зол, чтобы познать Бога всех. Остановитесь и познайте, что я Бог, а не идолы и истуканы. Утихните, и я представлю вам много доказательств. Это означает слова: буду превознесен в народах, превознесен на земле. То есть посредством дел явлюсь вам великим и высоким. Существо Божие нетленное, неизреченное, высоко и само по себе. Но так как вы не видите этого, то я покажу вам это делами. Не только в Палестине и Иерусалиме, но и между вами, язычниками. Так Бог прославляется, преодолевая и побеждая, творя чудеса и в Вавилоне, и в Египте, и в пустыне, и во всей вселенной, чтобы они везде могли познать Его. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Этот Бог везде великий, везде высокий, есть с нами всегда. Итак, не бойтесь и не смущайтесь, имея такого непобедимого Господа, которому подобает всякая честь и слава, с обезначальным Отцом, оживотворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 214, на Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых Псалом. «Воспрещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всею землею». Этот псалом такого же содержания, как и предыдущие. В нем пророк изображает победы и трофеи над врагами и призывает всю вселенную к прославлению совершившегося. Но, может быть, некоторым кажется недостойным начала увещания Божественного Духа. И это повеление, рукоплескание, клики, шумные возгласы. Может быть, скажет кто-нибудь, не собирающимся в это почтенное учили, а действующим на зрелищах и пиршествах свойственно рукоплескать и производить шум руками. Людям, наставляемым благодатью Духа, прилично спокойствие и благочиние. Что же означают эти слова? О каком восклицании и рукоплескании говорит пророк? Действительно, на войне и сражении есть такой обычай, то есть восклицать и рукоплескать, чтобы устрашить неприятелей. А мирной душе это не свойственно. Между тем, псалом призывает к тому и другому, к рукоплесканию и восклицанию. Что же означает сказанное? Означает не что иное, как радость и победу. Так и в другом месте пророк представляет реки рукоплещущими. Реки, говорит, рукоплескали. Также Исаия представляет дерева делающими тоже. И псалмопевец еще в другом месте представляет горы и холмы скачущими. Не для того, чтобы мы буквально разумели, будто горы и холмы скачут и реки рукоплещут, как бы имея руки. Это было бы крайне безрассудно. Но чтобы видели высшую степень радости. То же самое можно видеть и у людей. Почему же пророк не сказал «радуйтесь и веселитесь», но «восплещите и воскликните», чтобы показать нам величайшую радость, как и Христос, когда говорил «ты же, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое», повелевает и на самом деле помазываться. Никто из нас не делает этого, но показывает радость и веселье расположения духа. Ведь он заповедует поститься с радостью, а не с унынием. Так и здесь заповедуется нам не рукоплескать, но веселиться и радоваться, воспевая псалом. Впрочем, справедливо можно разуметь этот псалом более в переносном смысле, возвышаясь над историческими событиями. Хотя пророк начинает речь с чувственных изображений, но он руководит слушателей к духовным предметам. Как я прежде говорил, так и теперь скажу. Иное в Писании должно понимать так, как сказано, а иное в смысле переносном. Например, когда говорится «будут пастись вместе волк и ягненок» Исаия 11.6, мы не разумеем здесь ни волков, ни агнцев, ни пастбищ, ни вола, ни тельца, но под видом бессловесных представляем нравы людей. А иное нужно принимать в двояком смысле, чувственном и духовном, как, например, в событии с сыном Авраамовым. Мы видим, что сын был приносим в жертву, но под этим действием с сыном разумеем и нечто другое, таинственное, именно крест. Также в Агнце египетском мы видим образ страданий Христовых. Тоже нужно сделать и здесь. Пророк говорит не об арабах и других соседних народах, но призывает все народы, ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всей землею. В самом деле он возбуждает слушателя, призывая к слушанию столь важного благовестия, к всеобщему словословию, к некоторому божественному и духовному празднеству, к тайноводству, принесенному с небес. Потому и говорит: «Восплещите руками», то есть радуйтесь, восхищайтесь. То же самое заповедует евангельское учение, когда говорит: «Вы взыграете». Повелевая, конечно, не скакать и плясать, это было бы неприлично, но выражая особенно сильную радость, потому что совершившееся достойно великой радости. Где только светит солнце, везде распространилось евангельское учение. На всю вселенную простерлось спасение, и те, которые прежде были преданы заблуждению, явили любомудрие выше иудейского служения. «Все народы, восплещите руками». Руками, которые прежде были нечисты, отвратительны, ежедневно оскверняемы кровью от нечистых жертв, которыми вы убивали детей, совершали гнусные дела и действовали вопреки самой природе. Этими руками восплещите ныне. Воскликните Богу гласом радости. Языком, которым вы вкушали нечистое, которым произносили слова богохульные, этим языком возгласите победную песнь. Так и воины имеют обычай, когда неприятельское войско уступает, не продолжать упорного боя, но дружным криком и воплем потрясать уже пораженные души противников. И это служит знаком блистательной победы и величайшего торжества, когда считается достаточным окончить сражение не руками, а одним криком вместо рук и оружия. 216. Все это было делом Христа. Он сам прекратил жестокую войну, связал крепкого и расхитил сосуды его. Но человеколюбивый, он предоставляет наслаждаться победой и трофеями тем, которые нисколько не подвязались, и повелевает воспевать победную песнь, как будто они сами совершили это и одержали победу. Потому все мы восклицаем не тихим, но громким голосом: «Смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя?» И еще: «Взошел Бог при восклицании, при гласе трубном», так сказано в настоящем месте. «Избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном». Стих 6. «И в другом месте: взошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков». Воспели некогда иудеи победную песнь, когда потонуло войско египтян: «Поем Господу, славно бы прославился». Но наша песня гораздо торжественнее, потому что ныне погибли не египтяне, а бесы. Побежден не фараон, а дьявол. Отнято не чувственное оружие, а умерщвлен грех. Не в Черном море, а в купели возрождения. И мы идем не в землю обетованную, а стремимся на небо, вкушаем не манну, а принимаем тело Господне. Пьем не воду от камня, а кровь от ребра Христова. Поэтому пророк и взывает: «Восплещите руками! Вы освободились от камней и деревьев ветхозаветных и взошли на небо. И на небо небес, и стали пред престолом царя. Итак, воскликните Богу, то есть принесите благодарность Ему, приписывайте победы Ему, трофей Ему. Это не человеческая война, не чувственная борьба, подвиг не для чего-нибудь житейского, но для самого неба и благ небесных. Он сам руководил этой войною и даровал нам победу. Ибо Господь Вышний страшен, Он царь великий по всей земле. Где ныне те, которые унижают славу единородного? Вот Сын называется великим царем, как называется и Отец. Не клянись, говорит Христос, ни небом, ибо Он престол Его, ни Иерусалимом, ибо Он город царя». И в другом месте: «Бог крепкий, властитель». Итак, когда ты слышишь, что Господь твой был пригвожден, повешен на кресте, погребен, не шел в преисподние места земли, то не смущайся и не унывай. Он Вышний, а Вышний по естеству. И что высоко по естеству, не падет с высоты, не сделается низким. Но и в самом уничижении остается и является высота Его. Так и Христос, когда умер, тогда особенно явил свое могущество против смерти. «Свет во тьме светит, — говорит евангелист, — и тьма не объяла его». Так его высота открылась в уничижении. Смотри, как он, и находясь в аде, потряс все высокое. Тогда солнце сокрыло свои лучи, камни распались, завеса разодралась, земля поколебалась. Иуда удавился, Пилат и жена его устрашились. Сам судья оправдывался. Итак, когда ты слышишь, что он был связан и подвергался бичеванию, то не смущайся, но смотри, как он и в узах являл свою силу. Он только спросил: «Кого ищете?» И все пали на землю. Видишь ли, как он страшен, какие дела совершает одним словом и мановением. Когда ты видишь его мертвым, то представь камень отваленный, ангелов со страхом сидящих при гробе, ад расторгаемый, смерть попираемую, узников разрешаемых. И тогда уразумеешь, как он страшен. Если же он во время своего уничижения явил такую силу на небе, на земле, в аде, то какое не яет во время будущего своего пришествия. Послушай, что во время его уничижения говорят бесы, источая пену, разрывая узы, ходя по местам непроходимым. «Что нам и тебе, Сын Божий, пришел ты прежде времени мучить нас?» Если же так говорили не тогда, то что скажут, когда он опять придет, и силы небесные поколеблются, и солнце померкнет, и луна не даст света своего. Поэтому пророк и говорит: Вышний страшен. Или выше: кто достойно выразит все, повествуя о том дне, когда он пошлет ангелов по всей вселенной, когда все сотрясется, земля поколеблется, возвращая залог умерших, бесчисленные тела восстанут, небо совьется, как свиваемое полотно, когда поставится страшный престол, потекут огненные реки, отверзутся книги, совершенное каждым во мраке сделается явным, когда будут невыносимые наказания и мучения, ужасные силы, обнаженные мечи, отведение в гиенну, когда прекратятся всякие отличия и царей, и военачальников, и градоначальников, и предстоятелей, явится множество ангелов и сонмы мучеников, пророков, апостолов, священников, монахов, когда последуют неизреченные награды, воздаяния, венцы, благо, превосходящее разумение. 217. Кто может выразить это словом? Если пророк, описывая творение, утомился, отступил и сказал: «Как возвеличены дела Твои, Господи!» Если Павел, рассматривая один вид промышления Божия, воскликнул: «О, бездна премудрости и ведения!» То что скажет тот, кто станет описывать этот день? Все это предвидел пророк и сказал: «Господь Вышний страшен! Он Царь Великий над всей землею!» Указывая на спасение вселенной. Он и прежде был великим царем, но не был познан. Но мир через него стал, и мир его не познал. А теперь он сделал и это, стал великим царем и для нас, которых усвоил себе. В самом деле, не велик ли тот, кто, послав по всей вселенной рыбарей бедных, неученых, простых, числом 11 незнатных, оставивших отечество, безгласных, как рыбы, с одной одеждой, без обуви почти нагих, уловил всех как бы по повелению. Истинно он великий царь, очистивший вселенную от заблуждения, распространивший истину в короткое время и уничтоживший владычество дьявола. Он и без подчиненных великий царь, имеющий силу и власть не от рабов, не по внешнему виду и одежде, но по самому своему естеству. Я, сказал он, на сие родился. Он великий царь, имеющий честь не от вне откуда-нибудь, не нуждающийся ни в чем для того, чтобы быть царем, делающий все, что ходит. Идя, научите народы, сказал он, и слово стало делом. Хочу очистить, тебе говорю, дух глухий, выйди из него. Замолчи, умолкни, перестань. Идите в огонь, уготованный дьяволу. Придите, наследуйте уготованное вам царство от создания мира. Видишь ли везде его власть? Видишь ли его силу? Он так привлек к себе покорившихся ему, что они готовы скорее положить душу свою, нежели нарушить его заповеди. Обыкновенный царь принимает честь от своих подданных, а он сам дарует честь своим подчиненным. Вот почему там одно только название, а здесь дело. Он, великий царь, сделавший всю вселенную небом, научивший варваров любомудрствовать и подражать ангелов. Покорил нам народы и племена под ноги наши. О, чудо! Распявших его убедил поклониться ему. Оскорблявших, богохульствовавших, преданных каменным истуканам научил полагать душу свою по его произволению. Подлинно не апостолами совершено это, а тем, кто руководил их и управлял их душою. Как мог рыбак или делатель палаток произвести такую перемену во вселенной, если бы глаголы его не устранили всех препятствий, волшебников и тиранов, ораторов и философов, и всех противившихся апостолы рассеивали как прах и разгоняли как дым. И таким образом распространяли свет истины не оружием, не богатством, но простым словом. Или лучше, слово их было не простое, а сильнее всякого дела. Когда они призывали имя распятого, смерть удалялась, бесы убегали, болезни исцелялись, телесные повреждения исправлялись, зло истреблялось, опасности исчезали, стихии изменялись. Поэтому, когда скажут нам, почему же он не помог самому себе на кресте, то мы ответим: это еще более удивительно. В самом деле, ни одно и то же сойти со креста или, будучи распятым, именем своим воскресить столько умерших. А что он остался тогда на кресте добровольно, это доказали впоследствии. Если он избавлял других от постигавших их смертей, то тем более мог избавить себя самого прежде, нежели она постигла его. Если он даровал жизнь другим, то тем более мог даровать самому себе, что и сделал через 3 дня, воскресший с великой силой. Это доказали впоследствии. Если имя его над чужими телами оказывало такую силу, что, будучи произносимо, отгоняло смерть, то никто не может сомневаться, что и над собственным телом он мог показать великую силу и покорить смерть. Покорил людей нам и народы под ноги наши. Посмотри на мудрость пророка, как он выражает все точно, о чем впоследствии говорили апостолы. Что вы смотрите на нас, как будто своей силой или благочестием соделали это, что он ходит? О том же гораздо прежде говорит и пророк. Слово «под ноги» означает покоренное, или лучше «великую покорность». Если хочешь знать, сколь велика эта покорность, послушай. «И все, кто имел поля и дома, — говорит Писание, — продавали, приносили, и цену продаваемого полагали к ногам апостолов. Иные вместе с имуществом отдавали и душу свою. Которые души свои, — говорит он, — полагали за меня». Римлянам 16:4. «И о других, — говорит, — если бы было возможно, то вы исторгли бы очи ваши и отдали мне». И в послании к Коринфянам говорит: «Ибо то самое, что вы показали такую ревность, что это произвело в вас такое усердие, такие извинения, негодование на виновного, страх, такую ревность, такое взыскание, так они почитали и боялись апостолов». Лука пишет: «Из посторонней же никто не смел приставать к ним, а все прославляли их». И еще Павел говорит: «Что хотите, что пришел я с жезлом к вам или с любовью и духом кротости?» 219. «Видишь ли достоинство и власть апостолов? Все это сделано тем словом, которое он изрек, посылая их. И все я с вами. Он сам, предшествуя им, уничтожал препятствия. Сам уравнивал все и делал трудное легким. Прежде все дышало войною, все было исполнено утесов и пропастей. И негде было ни поставить ноги, не остановиться. Все пристани были закрыты, все дома заперты, уши всех заграждены. Но как скоро апостолы вышли и стали проповедовать, то разрушили все преграды врагов, так что слушатели отдавали души свои и подвергались бесчисленным опасностям. Избрал нам наследие наше красу Иакова, которого возлюбил». Посмотри на точность пророчества. Высший пророк сказал: «Покорил нам народы и языки». И действительно, наперед обратились иудеи, сначала в числе 3000, потом 5, а после них язычники. «И сам Господь сказал: есть иные овцы, которых мне надлежит привести, и будет едино стадо и единый пастырь». Далее, чтобы кто-нибудь услышал слова «и избрал нас в достояние свое», не стал недоумевать, сомневаться и говорить: «Почему же иудеи не веруют ныне?» Пророк дополнительными словами разрешил недоумение. «Бог со своей стороны избрал и их, и сколько от него зависело, не оставил никого. Если хочешь знать и причину, то выслушай следующее. Избрал нам наследие наше красу Иакова, которого возлюбил», присовокупляет пророк. Мне кажется, что он здесь разумеет верующих, как Павел объясняет, объясняя это, сказал Римлянам 9:6. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано: в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Верующих справедливо можно назвать добротою народа, так как что прекраснее тогдашних верующих? Достоянием же его называет пророк этот народ не потому, чтобы Бог когда-нибудь оставлял прочие народы, но чтобы выразить сильную к нему любовь Божию, близость и особенное промышление. А чтобы тебе видеть точность пророка, посмотри, как он употребляет выражения, которые обыкновенно употребляют люди о вещах покупаемых. Многие, покупая что-нибудь, часто называют добротой то, что превосходит прочие вещи. Так и пророк, желая показать, что не все спасутся, оно говорит: «Избрал красу Иакова». Тоже в Евангелиях выражается многими притчами. «Взошел Бог при восклицаниях». И не сказано «вознесен», но «взошел», выражая, что Христос вознесся не при помощи кого-нибудь, ведшего его, но сам шел этим путем. Илия и не таким путем вошел, как Христос, и вознесен был посторонней силой, потому что человеческое естество не может идти несвойственным ему путем, а инородный взошел собственной властью. Потому Лука и сказал: «И взирали, как он восходил на небо». Деяния 1.10. Не сказал, когда он был взят или возносим, потому что это было его собственное восхождение. Если он еще прежде распятия ходил по водам, будучи облечен вещественным и подвержен страданию телом, то удивительно ли, что, приняв тело нетленное, он вознесся по воздуху? Где же восклицание? Кто восклицал, когда он восходил? Тогда было молчание, и только 11 учеников присутствовали при этом. Видишь ли, что не нужно принимать эти выражения в буквальном смысле, но постигать означаемое ими. Как я в начале псалма говорил, что восклицание он означает нечто другое, именно победу, трофей, так и здесь он говорит: при восклицании, то есть выражает, что Христос вошел с победою, поправ смерть, разрушив грех, прогнав бесов, истребив заблуждение, переменив все на лучшее, возведши наше естество в прежнее или гораздо лучшее отечество. И когда он восходил, то ничто не противостало ему, ни власть греха, ни могущество смерти, ни сила клятвы, ни владычество тления, ни честие, ничто подобное, но расторгнув все это, как паутину, не спровергнув сонмище бесов и силы дьявола и все прочее, он вошел, совершив то, что благоволил. 221. Вот почему и Павел, изображая победу Христову, и сказал: «Совлек начало власти и подверг их позору, восторжествовав над ними собой, еще истребив бывшее нас рукописание и, взяв его от среды, пригвоздил его ко кресту. Господь при гласе трубном». Этим пророк выражает то же самое, то есть блистательную победу. Впрочем, здесь можно разуметь и нечто другое, именно известность, ясность, торжественность. Хотя при самом событии никто не знал о нем, но оно сделалось так известным, как будто прозвучала труба, или еще более, это событие происходило тогда тихо, но оно не укрылось почти ни от кого из жителей Вселенной, и самое существо дел так прославило его, как будто прозвучала труба, или еще более, действительно, звучная труба не могла бы так созвать всех на это зрелище. Как впоследствии глас дел доказал вознесение Христово, возвестив о нем сильнее всякого грома. Не так мог бы гром огласить Вселенную, как ясно дела огласили людей тогдашних и будущих. Гром слышен только для присутствующих, а эти дела возвестили о событии всем поколениям яснее трубы и слышнее грома. Впрочем, не погрешил бы и тот, кто назвал бы трубами уста апостолов. Трубами не медными, но лучше золота и драгоценнее драгоценных камней. А для чего пророк не сказал «в трубе», но «при гласе трубном»? Для того, чтобы выразить их единодушное согласие, как и Павел говорит: «Я ли, или они, но мы так проповедуем». И еще говорится: «У народа же, уверовавшего, было одно сердце и одна душа». Апостолы возвещали как трубы, не на войну призывая, но благовествуя победу. Как войскам, когда они идут на сражение, вместе со знаменами предшествуют и трубы, чтобы ободрять присутствующих, действуя не на зрение только, но и на слух. Так было и тогда. Когда апостолы входили в какой-нибудь город, то как бы звучали трубы, и все стекались слушать их. «Пойте Богу нашему, пойте! Пойте царю нашему, пойте! Ибо Бог царь всей земли! Пойте все разумно! Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем». Сказав о величии события, пророк призывает Вселенную к прославлению Бога с великим усердием, почему и повторяет несколько раз: «Пойте!» И притом призывает петь не просто, но с великим разумением, что значит «пойте разумно». Познав случившееся, говорит, уразумев величие событий, Еще нечто другое, мне кажется, выражает он словом разумно. Именно петь не голосом только, но и делами, не устами только, но и жизнью. «Воцарился Господь над народами». О каком царстве говорится здесь? Не о царстве вследствие сотворения, но о царстве вследствие усвоения нас Богу. Бог царствовал над всеми и прежде, как Творец и Создатель, а теперь воцарился над людьми добровольно и с благодарностью покорившимися Ему. Действительно, достойно величайшей хвалы и удивления то, как Христос, поносимый иудеями, произвел в людях такую перемену, что прославляется по всей вселенной. Те, которые никогда не читали пророков, не знали закона, но по образу жизни были подобны диким зверям, внезапно изменились, оставили все заблуждения и покорились. Не 2, 3, 4 или 10 народов, но живущие по всей вселенной. Бог сидит на престоле святом своем. Что значит сидит на престоле? Царствует, управляет. Хорошо сказал пророк на святом. Царь всей земли. Потому что он не только царствует, но и царствует свято. Что значит царствует свято? Чисто. Люди, достигнув такой власти, употребляют свою силу на неправду. А его владычество чуждо всего подобного. Чисто и свято. Его судилище не изменяется и не искажается ни обольщением, ни чем нибудь подобным, но всегда чисто, праведно, сияет светлее всякой чистоты, блистает неизреченною славою. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии. Он превознесен над ними. Стих 10, 223. Здесь указывается на распространение Евангелия, которое коснулось не только простых людей, но и облекающихся в диадему и сидящих на царском престоле. Потом выражая, что один и тот же Бог и Нового и Ветхого Завета, пророк говорит: «С Богом Авраамовым!» Иначе сказать, один и тот же Бог, Бог праотцев и давший закон. Потому и Иеремия говорил: «Завещаю вам завет новый, не таков, как завет, который был с отцами вашими, который я заключил, взяв их за руку и выведший из земли египетской». Выражая, что один и тот же законодатель и Нового, и Ветхого Завета. Также и Варух говорил, Варух 36-38: «Сей есть Бог наш, и нет равных Ему. Он показал путь всякой мудрости и дал отроку своему Иакову и Израилю, возлюбленному своему. Потом явился на земле и жил с человеками». Выражая, что давший закон есть и воплотившийся, а воплотившийся есть и давший закон. Тоже этот пророк говорит в словах: «Князья народов собрались к народу Бога Авраамова». В еврейском вместо «с Богом» сказано «М. Элои Авраам». Каким образом это произошло? «Ибо щиты земли Божией, он превознесен над ними». Кто же щиты земли, как не апостолы и все верующие? Так как сила их столько просияла, то пророк и говорит, что они вознеслись над всеми. Хорошо назвал он их державными. В самом деле, не державны ли те, которые противостали всей вселенной? Бесам, дьяволу, народам, городам, язычникам, тиранам, наказаниям, мучениям на сковородах и в печах, обычаям, силе, природы, преодолели все, стали выше всего и ничем не были побеждаемы. Не державны ли те, которые по смерти явили такую силу? Не державны ли те, которых слова крепче адаманта и никакое время не сокрушает их, но с каждым днем более и более возрастают, так как проповедь евангельская распространяется везде, по всем странам вселенной. За все это возблагодарим человеколюбивого Бога, которому слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 224. Напсалом 47. Песнь, псалом сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. И здесь пророк изображает прекращение войн и избавление от борьбы. Иудеи, возвратившись из земли Вавилонской, избавившись от продолжительного плена, получив опять отеческую землю и избежав многих войн, в благодарность за все эти блага воспевают виновнику их песнь и говорят: «Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе его. Великий! И как велик, не говорит пророк, потому что этого никто не знает, почему и прибавляет. И всехвален. Творение святого Иоанна Златоуста, том 5, страница 224, кассета 2, на псалом 47.